Наши уроки здесь касались темы душ в нашей молодежи, также на тему, почему надо учить именно Тойры. Пробудили много очень, так сказать, бурю реакций наших читателей, слушателей и так далее. И я хочу немножко отреагировать на их вопросы. Я думаю, что эта тема, которая полезна разобраться всем. Я начну, так сказать, с темы, которая не касалась напрямую наших уроков. Мы говорим о молодежи. О том, что я упомянул, что когда уже датчик должен заниматься пропитанием, наш получился 4-6 часов в день. Эти люди, представить себе не могут, как так можно жить. Не могут. Я их прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. И вопрос называется так: сегодня нет манны. Когда была манна, сегодня и нет. Ну, это правильно и неправильно. Я еще немножко эту тему немножко коснуться. Из Торы, из Талмуда, из жизненного опыта. Я начну нашу тему о том, что говорится в главе Бешалах. Это 16 глава книги Шемот. Там описывается, как был дан ман. Там в 34 стихе следующее сказано так. Как заповедовал Всевышний Моше и положил сосуд, имеется в виду сосуд с маном, а Аарон положил его в скинии завета, на мишмерет, буквально, чтобы его сохранить в следующих поколениях. То есть святой святых, Аарон а-Кодеш, кроме Торы, кроме скинии завета, там находился суд с маном. Суд с маном. Для чего? Почему? И тут Раши приводит нам следующую вещь. Раши говорит так. Сказано, что это спрятано для следующих поколений. Раши говорит так: во времена Ирмияу, пророка Ирмияу, когда Ирмияу порицал евреев, почему они не занимаются Торой, что они утверждали, как мы оставим работу, будем учиться, а что будем кушать? Что будем кушать? Вопрос не новый. Не новый. Как известно, очень многие вопросы не очень не новые. Ну, им вынес им из святой святых Ирмияу сосуд с маном, показал им это и сказал так: этим кормились ваши отцы. Ну, казалось бы, ну и что? Ну и что? Они кормились, а у нас маны нет. Маны нет. И дальше добавил еще несколько слов. Арбей шлухим еш лолемоком лахин мазон на ереев. Есть много посланников у Всевышнего обеспечить пропитание тем, кто его боится. Тем, кто его боится. Я хочу это место немножко постараться с Божьей помощью разъяснить. Это очень принципиально. Но я начну это, чтобы лучше понять, есть место в Талмуде, что касается темы мана. Это Масехет Юма, кто может открыть Талмуд, откроет это сам. 75-й лист, первая страница, Масехет Юма приводит такое вот некое противоречие в стихах, которое касается мана. В этом месте сказано, что выходили и собирали. В этом месте сказано, что вроде ман находился вроде прямо перед ними. Сказано в другом месте, что его выходили и собирали. А в третьем сказано, что, в общем-то, хорошо крутили, чтобы его собрать. И тому же объясняет это противоречие вроде бы так. Вот три категории людей. Эти категории очень известны. Есть понятие, есть праведники, есть преступники, а есть посредственные. Вот праведники получали ман у входа в их шатер. Преступники, надо было за ним хорошо поработать, чтобы его собрать. И у них было чем заниматься всем сегодня, собирать ман. Посредственные, у них ман не был, так сказать, возле шатров, но не надо было заниматься этим весь день. Ну, приходилось выходить и собирать. Это тоже сказано в Талмуде. Теперь я скажу вам одну очень уж большую правило, которое я когда-то извлек из книги Ильяу Китов, Тосефет Кетуба. Это очень-очень такое важное правило. Ну, 40 лет это мы читаем в нашей главе, Бешалах. 40 лет наш народ находился в пустыне. И было наказание. Но кроме этого наказания, а точнее любое наказание, это также большая учеба. Большая учеба. Чему учился наш народ в пустыне? Он без слов учился Торе, это понятно. Кроме этого, наш народ входил в плоть и кровь видение постоянного индивидуального управления Творца. Кстати говоря, в том же месте в Талмуде приводится там еще, как разрешались некоторые имущественные споры пустыне. Например, была дискуссия. Этот раб кому принадлежит? Одному или другому? Как этот вопрос решался? У кого собирался его порция мана, значит, он принадлежал ему. А у кого нет, значит, это не его. Там еще есть примеры этого. То есть, понимаете, пустыня – это было место, когда правление Творца было открытым. Это было очень страшно, когда за каждое, если можно увидеть, что происходит в пустыне, это наша книга, мы еще читаем Бамидбар. Это были очень жесткие наказания. С одной стороны, великие блага, ман, источник Мирьям, а облако славы только окружали. С другой стороны, когда отступались, то и наказание себе не давало себя ждать. То есть это было правление нашим народом не в состоянии эстер, по ним сокрытия лика, а наоборот, вот открытие. И это правление на самом деле нам также объясняет, как правит Всевышний постоянно нашим народом. Но то, что было в пустыне, было скрыто, было открыто, у нас-то скрыто. Я сейчас не буду касаться всех деталей этого. Вот у нас в пустыне была манна, это было открытое пропитание. А уже в Эрец-Исраэле уже не было. Но это правило, что человек, допустим, не может нахватать больше, чем полагается. Оно осталось. А то, что пропитание от Всевышнего, это осталось. И то, что пропитание приходит праведникам легко, а преступникам тяжело, это тоже осталось. Я сейчас объясню, что имею сейчас в виду. Не обязательно, что праведник будет сразу миллиардером, ничего не делая, а преступник будет труиться весь день и в итоге будет корочка хлеба. Ну, есть, допустим, праведник, который живет очень скромно. То, что ему необходимо, он получает без больших трудов, он может посвятить Торе и служению Творцу. А вот неправедник, он, его есть миллиарды, миллиарды. Но сказать, что он получает от этих миллиардов много удовольствия, это не совсем так. Он простите за выражение, пашет 16 часов в сутки, не может спокойно спать ночью, так как могут быть убытки, проблемы и так далее. Как сказал один мой хороший знакомый, значит, праведный бизнесмен, говорит, так богатые люди часто недолго живут. Он не имел в виду, что их убивают. Это тоже происходит. А просто, ну, ваше очень нервное напряжение. Так он очень богатый, но у него нет времени и возможности получить истинное удовольствие от того, что у него есть. Нет. Нет.
Ну, а царик Вирало, почему ему
рабы? Есть, это особая тема. Вы говорите, что есть особая тема праведника, которому плохо. Есть такая вещь. Это особая тема, я послал всех, кто интересует, в книгу «Дат Фунот», надо прочесть от начала до конца, а не остались в середине. Эта тема не для нашего урока сегодня. Это особые души, которые действительно с ними им правится вышли по особому порядку, называется Тадык Вирало. Это нас сейчас совершенно не касается. Есть даже сказать одну вещь, что лучше быть Тадык Вирало, праведник, которому плохо, чем преступником, которому хорошо. Это к слову пришлось. Так вот. Когда мы говорим о пропитании, то что ответил Иеремияу своему поколению? Манны сейчас, он показал манну в Святой Святых, он никого им не угостил. Он ману не раздал по кусочку, что хватило кусочка на год. Он не угостил, он этим маном не накормил. Что он сказал? Но точно так же, как в пустыне Всевышний послал пропитание через ман, так он посылает пропитание и сейчас, и тот перед ним трепещет, у него есть посланники, которые его накормят, дадут ему пропитание. Что это означает реально? Что от нас требуется, безусловно. Некоторые, мы сейчас даже в пустыне, люди все-таки провели какую-то инициативу, чтобы собрать ман. В праведниках достаточно выйти из шатра, а другим надо пойти немножко подальше. Как каждому по мере своей праведности. Мы тогда не освобождаемся. Но надо признать одну вещь, что это великое правило, но тот, кто его не знает, он не знает основы еврейства. Правило называется «парносами нашамаем», «пропитание от Всевышнего». И тут есть большое правило. Чем человек более богобоязненный, чем больше человек уповает и полагается на Всевышнего, тем ему приходит ман, то есть пропитание, манна, пропитание легче. То есть он может, мне просто это маленький пример, у меня есть один очень мне близкий человек, он бизнесмен, бизнесмен. Так вот, он, занимаясь бизнесом, он учится, думаю, часов 7-8 часов в день, по крайней мере. Сказано очень четко, когда я хорошо учусь, и дела идут хорошо. Когда не учусь хорошо, и дела, так сказать, спускаются. Дела и попроси. Да, попроси. Есть у меня один друг, он многие годы был ведущим инженером в одной из крупнейших американской электронной фирмы. Он, будучи ведущим инженером, учился как хороший врек 8 часов в день. До работы был большой перерыв, он не воровал от работы, он все, что нужно было, делал. Но при этом он учился. Он, опять же, не в Израиле, а в Америке. Я неспроста упоминаю здесь Израиль и Америку. Почему? Я объясню. Безусловно, мы сегодня живем не в мире открытого правления Творца, как в пустыне, а великого сокрытия. И это сокрытие, в частности, выражается в чем? В том, что в трудности пропитания. Мир полон блага. Но сейчас человеку очень трудно заработать на жизнь. Маленький пример. У меня есть связь постоянная с Швейцарией, с еврейской общиной. Мне как раз назвали, там какие-то платят зарплаты, я просто был 7000 франков в месяц. Это на низкий очень уровень человека, не что-то такое особенное. Мы просто посмеялись. А знаешь, сколько стоит в Цюрихе квартира? Обычная съем 4000 франков. Нет таких цен больше нигде, по-моему. То есть, наверное, мне объяснили четко, заработали, жизнь там очень тяжело. Все получают огромные зарплаты. Тяжело. В этом отношении, безусловно, есть разница принципиально между Эрц-Исроэль и за границей. Почему? Об этом пишет Агро, что чудо в Эрц-Исроэль, оно более естественно для этого места, чем за границей. Поэтому величие чудо Пурима, что это было вне Святой Земли. А вот в чудо Хануки это было... В этом не было чего-то особенного, это подобает Святой Земле. И сейчас тоже. То есть сказано просто о Святой Земле, что как бы наблюдение Всевышнего на этой земле от начала года до конца года. И в этом смысле в Эрц-Исроэль часто не просто с парносой, не просто. Но именно в Эрц-Исроэль мир Торы существует так, как он ни в каком другом месте не существует. И я это объясню очень просто. Эрц-Исроэль – это место, где правление Творца на более открытое, чем в других местах. Поэтому реально, если я встречаюсь с людьми, которые хотят учиться из Америки, из других мест, я говорю, что легче учиться в Эрц-Исроэль, чем в Америке. Легче. Легче. О. То есть Раши говорит, приводит слова Ирмияу, что у Всевышнего есть много посланников. Есть посланники такие и в Эрц-Исроэль, и в Америке. Не только в Эрц-Исроэль, и в Америке. И в других местах. Здесь есть посланники. И то, что когда-то с получением мана было открыто, сейчас это скрыто. Сейчас это скрыто. Но тот, кто по-настоящему боится Творца, тот обладает мерой уверенности на Творца, то и сегодня и правит Всевышний мера за меру, и он получает пропитание иначе, чем тот, у кого этих качеств нет. Иначе. А тем более, когда речь идет о тех, кто занимается Торой. Есть у нас обещание, что, знаете, Тора – это причина для благословения. Да. Часто проходит через такие каналы, которые, казалось бы, в общем-то, есть более лучшие, были более красивые каналы. Но я думаю, что маленький пример. Пример очень принципиальный. Самое тяжелое время для нашего народа последние 1000 лет, время катастрофы, когда весь мир горел, и не только в лагерях смерти, имеется в виду, страшнейший голод, который был в России во время войны, и не только в России. Известна история Ишивы Мир, которая была в Шанхае, в Китае. Удивительная вещь. Китай вокруг голодал, а в Ишиве было нормальное пропитание. Нормальное пропитание. Это шло не через ману. У Всевышнего были посланники. Были посланники. Это был, допустим, Рав Кальманович в Америке, был Рав Вольбе в Швеции, были еще в Уругвае, через которых переводилось содержание для учеников еще в мир незаконным способом. Это было запрещено по американским законам. Так это переводилось деньги на территорию врага, оккупированной Японией. Но реально Ишива существовала по сравнению с окружающими районами Китая. Это был великий вопрос, который поставил Хаиму Шмилевичу, японская тайная полиция, с чего вы живете? Я бы сказал, с чего они жили. Они жили из того самого сосуда мана, который мы сейчас читали. Как он в ним попадал? И то, что пишет Раши, «Арбей шлихим лемоком». Великие, много посланников из Творца. Опять же, есть разные виды посланников. Разные виды посланников. Есть посланники, которые приносят мало. Если надо хорошо поработать, чтобы их получить. А если посланники, то приносят иначе. Приносят иначе. Когда мы говорим о воспитании наших детей, молодежи, самих себя, мы хотим быть тем самым святым народом, который Всевышний избрал для получения Тор, простоиться его. Безусловно, нам нужно пропитание. Мы не ангелы, и мы не на уровне Моше Рабейну, когда поднялся на гору Синай, 40 дней не ел, не пил, не спал. У нас это невозможно. Но Тора у нас наставляет в многих местах, и письменное, и устное, что, во-первых, пропитание оно от Творца. Второе, что Всевышний, он не нуждается. А в-третьих, что это пропитание мы получаем в зависимости от того, насколько мы занимаемся Торой, насколько мы трепещем перед Творцом, боимся Его, и поскольку мы сильно полагаемся на него. Опять же, я сейчас не говорю о роскошной жизни. Более того, зачастую те, кто занимается Торой, живут стесненно. И более того, это не случайно так. Слышал учителя Рёка Фридмана от имени одного из его учителей. Очень такое большое правило, что после греха золотого тельца вышло постановление свыше, что мир Тора должен существовать стесненно. Не зависит от того, сколько времени я буду заниматься заработком. Но тот, кто выбирает духовный уровень, выбирает собственное избрание, смысл избрания, нашего народа перед Всевышним, то он выберет Тору, даже если будет стесненно, жизнь стесненно, он выберет для себя быть то, что называется Бен Олам Аба, быть сыном мира грядущего, даже в этом мире у него будет более ограничен, чем тот, кто это для себя не выбирает. И я хочу, чтобы вы поняли здесь одну вещь. Это не означает, что в этом мире ему будет хуже. Это не так. Есть известный очень разговор Равшаха, был один из очень великих меценатов, из богатейших людей в мире. Он умер пару лет назад, Рав Райхман из Торонто. Он был миллиардером огромного масштаба. У него было огромное достоинство, в частности, многие годы он удостоился того, чтобы действительно поддерживать мир Торы. Он очень ценил эту заслугу. И он это отвержен. Как-то у него был разговор с Равшахом по телефону, по-моему. По телефону лично сейчас не важно. Сказал бы Равшах, я завидую твоему миру грядущему. Почему? Содержать мир Торы десятки лет, когда все ишивы реально кормятся его деньгами, это очень большая заслуга, огромная заслуга. Я думаю, что все-таки Равшах в скромности недооценивал собственный мир грядущий. Я сейчас не буду это обсуждать, но сказал еще одну вещь. Но такого мира, этого, как у меня, как есть у меня, у вас его нет. Вы можете позавидовать моей жизни в этом мире. Чему завидовать? Есть период в жизни Равшаха, который он назвал для себя, чтобы он сам счастлив перед его жизнью. Когда он скрывался от царской жандармерии во время Первой мировой войны, чтобы их призвали в армию, чтобы спокойно учиться дальше, он полтора года практически не выходил из Рат-Нашим, одной синагоги. Он ел, пил, спал и учился весь день в женском отделении синагоги. Он, понятно, не мог нормально ни помыться, ничего. Понятно, никак ни с родителями, ни с кем. Кто-то принесло какую-то минимальную еду, туда приносил ему. Это были физические условия очень тяжелые. Но, говорит, я постоянно учился, я был счастлив. Не помню такого более счастливого периода в моей жизни. Хотя есть великая радость в этом мире. Наши тела, они питаются в силу наших душ. Когда душа, она полна света, когда душа полна духовной пищи, это не только радость души, это радость всего человеческого естества. Вот эту радость, это тоже сказал Рав Шах господину Райхману. Вот радость моя, радость жизни моей, в этом мире у тебя ее нету. Тебе может быть много миллиардов, но мой ойламазе, мой мир, нынешний мир, он лучше твоего. Лучше твоего. Есть фотография Рав Шаха. Я не раз уже рассказывал, как я учился в Хабурове, у меня был один напарник по учебе, ученик Шатпонович. Как раз спросил его, когда уже Рав Шаха было хорошо, за 90 тогда было, что он может мне про Рав Шаха такое интересное рассказать? Он подумал, слушай, для Рав Шаха учить гмару, это как, это Рав Шаха тоже был за 90. Это, то есть, на нем видно, что у него эта радость, как будто бы ребенок получил сейчас мороженое. Сейчас мороженое. Это есть, знаете, с одной стороны, думают, что жить Авреха, знаете, стороны, надо человек стесненный и так далее. Но с другой стороны, она полна радости жизни. Когда человек правильно учится. Есть известное выражение Хазаныша. Сказал, что люди думают, что девушка, которая хочет замуж за Ишиботика, чтобы дальше учился, она жертвует своим миром грядущим, миром настоящего и миром грядущего. Это совершенно не, это ложь. Она получает мир настоящий. Когда в доме есть свет Торы, есть радость жизни, то это есть и по-настоящему настоящий мир. Мир этот. Это знаю из своего опыта. Когда я оставил свою научную карьеру и пошел учиться на весь день, смотрели люди как на выжившего из ума. Более того, даже мы учителя мне советовали все-таки кончить вторую степень, остался один экзамен, который я так и не сделал до сих пор. Я не мог им объяснить, так как невозможно объяснить слепцу, что такое красивая картина. Что мне так хорошо живется, что я не могу в руки взять. Я любил математику, я не занимался против своей воли. Я любил математику. Я настолько радуюсь жизни тем, что я занимаюсь геморрой, чтобы закрыть гемору, открыть какие-то книги в математике. Это было просто невозможно. Значит, жизнь свою сейчас растратить на что-то не то. Я помню, какие-то родственники пытались мне объяснить, что вот я стал таким-то и таким-то, и теряю жизнь, теряю то. Я не мог объяснить это, невозможно объяснить человеку, что я радуюсь жизни, я полон радости и радости. Знаете, человек работающий, в обычной ситуации, у него есть, он тяжко трудится, чтобы потом часик отдохнуть, и 2 часа отдохнуть. Знакомым такое. Весь день он работает, чтобы потом отдохнуть. Или если весь год он работает, чтобы потом идти в отпуск. Это рабская жизнь. Это чистой воды рабская жизнь. Так у кого есть ойламазы? Мирный настоящий. Те, кто учит, то радуется этому. Даже если у него нет машины, даже не может позволить себе выйти за границу куда-то отдохнуть, ни в Альпы, ни еще куда-то, не может себе позволить. Не может. Так тот, кто живет весь год, трудится, чтобы раз в году выехать в Альпы, такой уже месяц в году, а человек это радуется жизни, занимаясь Торой, он живет весь год. У кого есть мир грядущий, мир настоящий, у кого есть. Вернемся, так сказать, к нашей теме. словах. Да, у нас есть ситуация, когда то, что касается материального достатка, то после греха Золотого Тельца мир Торы ограничен в материальном достатке. Ну, мы же говорили, что это не означает ограниченность радости жизни. Идем сейчас дальше. Есть еще один вопрос, который ставится. Почему, если в силу Торы мы достаемся в Бархет Всевышнего, то часто обращаются за помощью к людям материалам, людям, работающим, бизнесменам, что не помогли изучающим Тору. Казалось бы, должно быть наоборот. Так, есть такое утверждение, которое витает в воздухе. Вот, у вас есть браха, вы кормите нас, а не мы будем кормить вас. Двух слова. Это правильный вопрос. Правильный вопрос. В принципе, по большому счету, мы должны были кормить тех, кто не учит Тору. Но на самом деле так оно происходит. Есть тут одна проблема. Во-первых, приводит Дарт Внот в середине книги, уже после такого солидного куска, что божественное браха, то есть буквально пропитание всему миру, оно часто в этот мир приходит через всевозможные, очень приниженные каналы. И мы говорим, например, в браху, омойте леха минарец, выводящий хлеб из земли. Все проносая нас с неба, на ней из земли. Но так в этом мире построил систему Всевышний, что эта проноса спускается вниз, и снизу мы поднимаем ее. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Эту тему раскрыл в свое время и Рав Шах, и Хафец Хаим. Это было примерно 36 лет тому назад, не больше даже, было почти 40 лет тому назад. Когда в Израиле пришел к власти Менахем Бегин, он был евреем, который любил мир Торы, Менахем Бегин. Как только он пришел к власти, сообщил представителям религиозных партий, что Польша и Ешивы не будут дискриминированы, и все, что нужно, он когда попадет из государства и бюджета, а не то, как что происходит сегодня, когда бюджеты Ешив настолько ничтожны в Соединенных университетов, что... И он сказал, что я беру на себя, говорит, полностью обеспечить необходимый бюджет для Ешивот. Это то, что сказал Менахем Бегин. И когда окрыленные представители в Кнессете религиозных партий собрали собрание высших великих завторы, и сообщите о том, что сказал Менахем Бегин, они ожидали, что такая радость, такое-то. Рав Шах сказал им, что он не готов принять это предложение. Не готов. Может, максимум половину, не более этого. Почему? Это приводится в книге, эта история, в книге «В кругу великих», в главе Рав Шаха приводится в этой истории. Но очень принципиальная история. Он привел свое обоснование этому. Не просто так. Шаха известно было, что его подход к общественным вопросам и личным, он всегда представлял себе, что бы этом сказали его учителя. Хафец Хаим, Хазон Иш, Раб Хаим Мойзер, Исаак Залман Мельцер. Что бы сказали его учителя? И он привел историю, что когда-то в Литве была ситуация, когда было несколько великих бизнесменов Литвы, евреев, предложили взять на себя полностью обеспечение ешивот в Литве. Полностью. Это вопрос предложил это Хафец Хаим. Он это категорически отверг. Почему? Заслуга поддержки Торы – это заслуга всего еврейского народа. Что это означает? Ну, вопрос, почему? Знаете, есть люди, которые мало что понимают. Вот опять приехал какой-то глава ешивы, скажем условно, в Нью-Йорк, в Москву, опять просит деньги. Вот почему приезжает ешива в Москву, в Нью-Йорк и просит деньги? Я объясню почему. Потому что есть в Масахе Бава Батра большое правило. Он говорит, что больше, чем богач делает с бедняком, бедняк дает богачу. Он ему дает, удостоит великой заповеди помочь другому. Богач дает бедняку деньги, а бедняк дает богачу огромную заповедь. Есть ситуация, когда часть нашего народа они Тору не учат особенно. Я говорю просто о реальности. Откуда они вообще могут узнать о важности Торы, о достоинствах Торы? У них неоткуда это узнать. Неоткуда. Но Всевышний хочет, чтобы и они тоже удостоились. Об этом говорится в Масехет Ктубот, что в силу чего люди, не занимающиеся Торой, удостаиваются мира грядущего, воскресения из мертвых, исключительно в заслугу поддержки Торы. Если у них своей Торы нет, Торы не поддерживают, у них нет причины для воскрешения мертвых. И более того, в силу чего достаются женщины мира грядущего, воскресения из мертвых, в силу того, что они помогают своим мужьям учить Тору и отправляют детей в хедер. Заботиться о том, что дети учили Тору. Так вот, для того, чтобы и эта часть, это Талмуд, Масехет Ктубот, это вещь, я могу открыть, показать это. Так вот, есть ситуация, когда есть часть народа, которая не знает, что такое Тора. Не знает, сам по себе он не даст ничего. Он не знает. Так ему должен прийти глава ешивы и объяснить ему важность Торы. Чтобы он это услышал, чтобы он это понял. И оторвал от себя. Человека богатого, как правило, дать деньги это оторвать от себя. Потому что сказано, ой, гев кесев, ло изба кесев. Тот, кто любит деньги, такой никогда не просвещается. Потому что часто в реху оторвать от себя деньги, необходимые для прожиточного минимума, легче, чем богатому человеку, потому что ему не необходимо для прожиточного минимума. Он, ощущая, воспринимая то, что говорит этот самый Рош Ешива и другой посланник, не важно что, важности Торы, он отрывает от себя свою жизненную силу и идет на это, идет на то. Ну, кого сейчас одарили? Ешиву или этого самого еврея? Сейчас одарили в первую очередь этого еврея. В первую очередь этого еврея. Это тоже сказал Хафец Хаим, что не готов, чтобы эти богачи взяли на себя все содержание Торы. Почему? Потому что мы не имеем права лишать этой заслуги весь наш народ. Не имеем ли это права? Более того, скажу одну вещь. Я как глава фонда Берот Ицхак Но мне лежит тяжелое бремя финансирования. Кстати говоря, финансирование именно изучающих Тору, это самая легкая моя задача. Есть люди, которые на это готовы давать деньги, слава Богу. Моя самая большая, так сказать, проблема – это финансирование не изучающих Тору, а финансирование наших проектов, журнала, финансирование распределено через наш сайт, через наш хедер, который у нас работает. Это самая, так сказать, тяжелая финансовая часть проекта. И мне предлагают, что, конечно, надо ездить, встречаться с миллионерами и так далее. Этого не делал. Я считаю более принципиально важно обратиться к людям, потому что это к людям, причем именно нашей общины, а не других в первую очередь, потому что это заслуга для всей нашей общины, чтобы мы действительно все участвовали в изучении Торы, в распространении, а не просто весь, так сказать, навар, весь доход взял, приобрелся какой-то богатый человек. Это у меня очень, так сказать, принципиальная позиция, это в силу этих слов Хафец Хаим, это то, что я такой умный. В силу этих слов Хафец Хаим. Но это не только это на самом деле. Есть принципиальная разница, когда какое-то дело является, строится на деньгах одного богатого человека, и Дернецкий, который, ну, ему не трудно дать какую-то, для него какую-то мелочь. Чего дело строится на том, что большое количество евреев, каждый в мире своих-то возможностей, но самоотверженно помогают даже суммы, которые небольшие, но для него это некоторое самопожертвование. Есть, знаете, есть всегда номинальная сумма. $1000 – это $1000. Но есть вещь гораздо более важная. Вопрос, что в это $1000 вложено, какая сила духовная. Есть это вещи, которые люди дают самопожертвованию, когда их нет. Кстати говоря, многие наши друзья, которые люди богатые, сейчас учитывая ситуацию в России и так далее, то, что они дают, это тоже большое самопожертвование. И в силу ситуации в России и так далее. Но когда дают много людей с самопожертвованием, это для меня вещь гораздо более важная, чем дал бы всю эту сумму один человек без самопожертвования. Почему? Потому что тут важно не только, далеко не только деньги. Важно тут участие всей нашей общины. Важно тут самопожертвование. Понимаете, когда Всевышний заповедовал Моше Рабейну заповедь дать половину шекеля, он показал ему, сказано, приводит Раши, монету из огня. Я не буду вдаваться в глубину этого, но скажу простую вещь. Есть деньги, которые дают. Есть духовная сила, в которых есть. Так вот, когда есть деньги, которые даны с самопожертвованием, они имеют совершенно другую духовную силу. В них вложено, то есть то, что говорится в Торе, что курбан минха, приношение называется минха, подношение. То, что приносят обычно бедные, приношение не жертвы животного, а приношение из муки. Называется в Торе нефеш. Он как бы носит свою собственную душу. Его это его хлеб. Его хлеб. Оно имеет больший вес, чем все, ну, тысячи жертв богатого человека. Вот когда человек вкладывает в себя то, что он дает, это та огромная сила, которая нам нужна. И это то, что мы даем не только, берем себе. Мы не берем себе практически ничего. Нет, мы же берем себе, у нас есть, слава Богу, занимаемся Торой, и мы много зарабатываем этим. Я говорю, не говорю сейчас о материальном, много зарабатываем этим. Я не жалуюсь. Я говорю, нет, я говорю, все в том, что когда это сила всех тех, кто это делает, Это огромная сила. Раши говорит в Хумаше, что здесь обращается, когда многие делают Тору, и когда немногие делают Тору. Поэтому для меня вещь принципиальная, что да, мы обращаемся к людям. Да, безусловно. Это объяснение очень четкое, почему у нас все дела идут сейчас не самым лучшим образом, чтобы мы были вынуждены обращаться к людям, чтобы достоили поддержки Торы, удостоили заповеди от всей Торы не только самих себя, но весь наш народ. Но опять же, надо просто, чтобы мы все понимали, не они нас кормят, а тем более, когда обсуждение Торы, это не поскорбить нас. Вопрос о другом. Просто одну историю. У меня был один знакомый, он уже в мире ином. В какой части мне трудно сказать. Ну, в молодости мы были близкими друзьями. Когда я пошел учиться, он считал, что я стал шизофреником. То есть точно стал нахлебником. И будучи в Америке, он начал проверить семью моей мамы и рассказать о том, как, во что я превратился. Сказал ему муж моей мамы, он значит, профессор Американского университета, человек нерелигиозный, интересующий, но нерелигиозный. Он сказал, это не нахлебник, это ты нахлебник. Почему? В силу чего живет наш народ? В силу связи с Торой. Кто-то поддерживает. Кто-то пашет с 7 утра до 7 вечера. Он сказал напрямую. Он сказал, ты говоришь, а не нахлебник, ты нахлебник. Ты нахлебник. Эти вещи нам надо понимать. И опять же, я хочу вернуться к нашей основной теме. Мы говорим в наших уроках о том, о важности, чтобы человек с детства, в молодости обрел желание истинной жизни, близости к Творцу, знание его Торы, радости Торы. Это необходимо не только в молодости, необходимо всю жизнь. И поэтому у нас вся наша жизнь это тяжкая война. Тяжкая война. Мы действительно не в пустыне, когда у нас был ман. Мы не в пустыне. У нас есть постоянные испытания, связанные с заработком, постоянные испытания, полагаться ли на собственные силы. Вот я сам себе заработал, или полагаться на Творца. Есть постоянные испытания учиться больше или больше работать. Это дело всей жизни. От нас что-то хочет Всевышний. Да. Если бы Всевышний хотел бы, он дал нам пропитание полностью, что нужно, лишь бы только учились. Но от нас Всевышний требует часто другого. Чтобы мы это постоянно выбирали. Постоянно поднимали себя каждый раз заново. Если сейчас у меня испытание, я могу еще, допустим, заработать какие-то деньги, а в это время у меня могу и вещи не необходимые буквально мне для пропитания, но можно хорошо заработать. В это время у меня постоянная хеврута. Вот сейчас у меня есть испытание. Я отменю хевруту, чтобы заработать еще какие-то копейки, или не отменю. Этим мы испытываемся постоянно. От нас Всевышний хочет, чтобы мы из этого мира сокрытия, мира, где весь мир говорит, что в этом мире гонится за деньгами. Это если немножко вдуматься в содержание окружающего мира, это мир погонится за деньгами. В большей или меньшей мере. И нам надо в этом мире сокрытия, противопоставить этому миру наше желание духовной жизни, желание прилепиться к Всевышнему. Требует нас богобоязненности, требует нас уверенности в помощи Творца, требуется от нас душевных сил. Это не просто так, это нелегко. требует от нас сил не сдаваться, не сдаваться. Знаете, мы в состоянии, когда нас окружающий мир хочет нас проглотить, подавить, чтобы не осталось ничего духовного. Требует от нас постоянной войны, постоянной войны. Только надо было знать просто одну вещь. Мы в этой войне не одни. У нас есть Всевышний, который хочет, чтобы мы выбрали жизнь, хочет выбрать вещь духовную. Это когда мы пытаемся что-то сделать, мы стараемся, мы немножко прыгаем выше собственной головы, то мы получаем также великую помощь. Я напомню людям то, что все знают, но для меня эта вещь очень принципиальная, повторю еще раз. Рабби Исаак Зильбер в своей книге «Останься евреем», вот я говорю, название этой книги, оно извлечено из письма его бабушки и дедушки. Там еще добавление в письме, которое невозможно было вставить в название, оно должно быть коротким. «Останься евреем, остался евреем, знающим Тору». Бабушка и дедушка Рабицкая плакали не только, чтобы он остался евреем, соблюдающим шаббат, чтобы остался евреем, знающим Тору. Знающим Тору. Знающим Тору. Они, думаю, еще тогда не представляли себе даже тот страшный каток коммунизма и сталинизма, который полностью искорчил все еврейское. И вопрос был такой более тонкий, более вроде бы такой, остался время знающим Тору. Это то, что им болело, причина была тех слез, которые это письмо было полито, как приводится в книге. Рабби Исаак Зильбер попал в ситуацию, как он попал в лагерь, и чтобы мог же было не работать в субботу, он получил должность приноса воды. Приноса воды. Это была работа на 12 часов в сутки, без 100% работа была. Мой сын, старший сын, уже Блох Ашем Барух, Талмид Хахам, Рабгидаля, он как-то был на одном съезде собрать детей, когда учили Мишнеот, и привели до Рабби Исхака, привели. Он пришел на это собрание детей с ведрами и с коромыслом. Почему и зачем? Он показал детям, как можно бежать с коромыслом, с двумя ведрами воды на коромысле, так что вода не будет проливаться. Известное дело, Рабби Исаак, вместо того, чтобы нести воду шагом, он бежал. Ну, очень быстро, быстрым шагом. И он экономил из 12 часов 3,5 часа для учебы. Каждый час, вместо часа он шел 45 минут, 15 минут мог сесть учиться. Я хочу просто сказать, эти вещи все читали, все видели, но не все обратили внимание. Известная вещь, что в лагере Рабби Исаак голодал. Он написал, что вышел из лагеря, он выпил просто несколько килограммов сахара, выпил просто. Он там ел трифнобы, не то, и там, он буквально голодал в лагере. Тяжкая работа. Как говорят по-русски, не до жиру быть бы жив. Но надо учить Тору. Что значит надо? Это и есть жизнь. Потому что в лагере это не причина умирать, надо учить Тору. Сказал бы другой, я так 5 минут получу утром, 5 минут вечером, вроде бы то, что я могу, я исполнил. Нет, так это Рабби Исаак жил немножко иначе. Он бежал весь день, чтобы учить Тору. Я просто объясняю, что написано. Это было 2 или 3 года, я точно не помню, это было не один день, не это было неделя. Он ежедневно бежал 8 часов в день, чтобы учить Тору. Почему? Он бы обязан был это делать? Я не думаю, что он обязан был это делать. Я не думаю, что он обязан. Хотя думал, что да, обязан. Потому что Тора это жизнь. Это жизнь. И мы сейчас находимся, действительно, в состоянии сокрытия лика Творца, когда весь мир вроде бы хочет нас, вот в нас эту жизнь убить. Надо пахать и вкалывать с 8 до 8. Нас хотят, окружающий мир хочет нас лишить жизни. И поэтому мы находимся в постоянном состоянии войны. Я говорю про себя, говорю про каждого из нас. Каждый на своем фронте. Надо просто понимать. Вопрос, Тора называется жизнью, это не какая-то придаток жизни, это сама жизнь. Сказано по Торе, кихем хаейну ворохемейну. Это наша жизнь и это длина нашей жизни. Если мы живем, занимаемся Торой час в день, а остальное время занимаемся вещами другими, не необходимыми для Торы, имею в виду, то наша положительная жизнь это час в день. А если больше, то это больше. Просто маленький пример. Известно, что Раби Ицхак Зильбер, наш учитель, великий учитель Раби Ицхак, он с детства тяжко работал. Тяжко работал. Просто мог соблюдать шаббат. В книге написаны еще такие вещи. Это вообще было еще с юности ранее. Это то, что видел его папа. Его папа, Раби Ицхак Хаим Зильбер, с Хусой Генрейну. Он оставил Ицхак, что он обязан ежедневно учить два раза в день, два часа в день Талмуд. Даже в такой ситуации. Даже в такой ситуации. Я знаю, Ицхак приходил домой после всего в час ночи. Потом еще два часа сидел, учился. Знаете, надо просто понимать, когда мы говорим и пишем, что человек постарается учиться полчаса, полдня. Я не хочу людям, то, что называется, сделать тяжелую, неприятную жизнь. Просто объяснить, что это вопрос положительный нашей жизни. Если человек действительно нет никакой возможности, он борется за свою жизнь всеми силами, он больше не может. Рабицах не мог бы жить более быстро. Так в этом он мог учиться только 3,5-4 часа в день в лагере. Но вопрос, на что направлены наши силы, на что направлены вектор нашей войны, на заработок или на жизнь. Всего хорошего.